Слава Богу, наш Бог живой, милостивый. Аминь. Сами, Боря, идите сюда. Поможете мне. На, ты раздай по той стороне. Ты по левую, ты по правую сторону. Закидывай сеть. А можете брать несколько штук, сколько хотите. Это карточки мы сделали специально, чтобы вы могли дать людям, и они получили информацию. Там на одной стороне на русском, на одной стороне на английском. Там есть адрес, где мы собираемся. Там есть номер телефона, если у кого-то будут вопросы, позвонить мне. Там есть также наш веб-сайт, который на этой неделе сделают. И вы сможете выходить и полностью слушать проповеди. Люди смогут выходить, слушать проповеди, смотреть разные видео. Полностью оно еще в разработке, но на этой неделе должны сделать веб-сайт. Поэтому парень своему соседу скажет, ты сколько человек пригласил в церковь на этой неделе? Задача простая. Задача очень простая. Я должен привести в воскресенье одного человека. Просто привести. Я не должен ему ни проповедовать. Вы не должны ему ни проповедовать, ни рассказывать, ничего. Ваша задача просто сказать, приходи к нам в церковь. Не просто пригласить, а привести. Поставьте эту цель. А знаете, есть церковь «Слово жизни». Основатель «Слова жизни» Ульф Экман. И этих церквей «Слова жизни» дочерних очень много. Одна такая церковь находится в Армении. Пастор Артур Цимонян. И он однажды проповедовал и рассказывал о том, как к нему пришла женщина и говорит, пастор, помоги, мой сын наркоман, помоги за него помолиться, чтобы он освободился и получил свободу, и вернулся в церковь, пришел к Господу, и все. Он говорит, мы молились, но ничего не происходит. Говорит, потом пришел хромой один. Говорит, пастор, вот хромаю я, помоги, хочу исцеления. Верю, что Господь Иисус исцеляет, хочу исцеления, мне надо исцеление. Он говорит, ну молились за него, ну не исцеляет ничего. Он говорит, ну я говорю этой женщине. Как ты думаешь, если бы к тебе сейчас ты споймала золотую рыбку, и золотая рыбка сказала бы тебе, нет у меня трех желаний, только одно. Он говорит, какое бы ты желание загадал? Она говорит, 10 тысяч долларов. Он говорит, вот на это желание тебе ответит Бог. Говорит, то, что первое в твоей жизни стоит, то важное в твоей жизни. И когда ты молишься, вот это у тебя важное, на это тебе и ответит Бог. Он говорит, и когда я пришел к хромому и сказал хромому, если бы ты споймал золотую рыбку, что бы ты попросил у Господа? Он говорит, миллион долларов. Извиняюсь, не у Господа, но у золотой рыбки. Миллион долларов. Он говорит, так как же, ты же хочешь, чтобы ты выздоровел, ты же хромой. Он говорит, ты знаешь, пастор, с миллионом долларов и хромым можно жить. Вы можете включать запись, потому что мы будем сразу начнем проповедовать, пойдет проповедь. И смотрите, к чему я веду. Я веду к тому, что то, что у нас главное, да, то, что у нас самое больное, то, что у нас вот тут. И казалось бы, мы молимся о вторых, о третьих вещах, но главное вот это, мы возле этого крутимся, этим занимаемся. Поставьте правильный приоритет в своей жизни. Придите и скажите, Господи, помоги мне, научи меня, помоги мне поставить правильные приоритеты в своей жизни. Поставить первое место то, что должно быть на первом месте. На втором месте поставить то, что должно быть на втором месте. Господь, помоги мне выстроить правильные приоритеты в моей жизни. Чтобы, пройдя всю эту жизнь, пройдя несколько лет, я пришел к концу, я не разочаровался, что я потратил свое время, что я потратил свои годы понапрасну. Мы проводили домашнюю ячейку и молодежную. Я задал простой вопрос. Если я дам вам сегодня миллион долларов, купите 10 минут. Вы купите за миллион долларов 10 минут времени, которое уже прошло, вы не купите. А за миллион вы купите одну минуту времени. А одну секунду времени вы сможете купить? Нет, друзья, самое дорогое в нашей жизни, и что нельзя купить, это время. Время, которое проходит. Время, которое мы живем. Время, которое мы проживаем. И это время мы должны дорожить этим временем. Жизнь нам подарил Бог, жизнь. И Он каждому из нас дал время. И это время, которое мы должны дорожить. А время, Когда мы маленькие, мы должны дорожить этим временем, потому что мы никогда не вернемся в тот возраст, когда мы были маленькие. Мы никогда не вернемся в тот возраст, когда мы были юноши. Мы никогда не вернемся в тот возраст, когда мы были молодыми. Или мы никогда не вернемся в тот возраст, когда человек уже дошел до своей 30 лет, 40 лет. Ему уже 50, но никогда не вернется. Почему? Потому что время — это самое дорогое. И мы должны дорожить этим временем. Мы никогда не вернем уже те годы, которые мы жили в своей стране, кто в России, кто в Украине. Мы проходим это время, и мы должны дорожить этим временем. Это время подарил нам Бог. И он мы не платим за это время. Мы не платим. Смотрите, мы приходим на работу, и нам платят за час. Нам не платят за работу, как в основном. Когда тебя нанимают на работу, тебе платят за час. Почему? $15 в час, $20 в час, $30 в час, кому-то $50 в час. Вам платят за ваше время. И кто-то оценивает свое время в $50 в час, а кто-то оценивает свое время в $15 в час. И вам платят за ваше время. И вы провели в компании 12 часов, вам заплатили за 12 часов. Конечно же, их интересует, чтобы вы сделали хорошую работу и все. Но вы продаетесь на это время, они управляют вами. Почему? Вам платят за ваше время, потому что самое дорогое в нашей жизни – это время. И мы должны дорожить этим временем. И сегодня мы живем такую жизнь. Сегодня мы находимся на одном уровне. Завтра мы будем находиться на третьем, на четвертом уровне. И когда мы проходим все это время, мы должны дорожить нашим временем. И чем раньше мы встретились с Богом, чем раньше мы родились свыше, рождение физическое проходит от наших земных родителей, от мамы и папы. Мама рождает нас, и мы родились физически. И мы маленькие кричим еще, не понимаем, что с нами происходит, возрастаем. Но когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы принимаем Его личным Спасителем, мы рождаемся духовно. И когда мы возрождаемся духовно, то хочешь или не хочешь, правда, когда ты родился, вот хочешь, не хочешь, ты вырастешь, ты будешь похож или на маму, или на папу. Генетика так заложена, правда? И ты бы хотел, может быть, что-то изменить, но уже не изменишь. Ты родился и похож либо на папу, либо на маму, либо чуть-чуть на папу, чуть-чуть на маму. Точно так же, когда мы приходим к Отцу Небесному и рождаемся свыше, Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него. Почему? Когда Иисус Христос сошел, Он говорил: Иисус Христос, покажи нам Отца. Он говорит: вы видели Меня. Тот, кто видел Меня, тот видел кого? Отца. Отец Небесный, когда мы рождаемся свыше, Он хочет, чтобы в наших жизнях люди видели Отца. Чтобы, видя твою жизнь, чтобы твоя жизнь достигла такого уровня, когда ты приходишь и говоришь: ты видел Меня? Значит, ты видел Отца Небесного. Дэвид Хейган, если я не ошибаюсь, или Хоган, один из миссионеров, евангелистов, он стучался людям в дверь и говорил: Царство Божье достигло вас. Они говорили: где Царство Божье? Он говорит: вот оно, перед вами. Почему, друзья? Царство Божье в нас. И Отец Небесный, Дух Святой, Он живет в нас. И Бог желает, чтобы Его существо, оно начало изображаться в нашей жизни, чтобы люди, видя нашу судьбу, они видели Отца. И Бог дает нам это время. Бог дает нам это время, чтобы мы развивали свои взаимоотношения с Отцом, чтобы мы понимали, что Бог не только грозный судья, который всех грешников отправит в ад, а нас, таких святых и праведников, Он возьмет на небо. Бог желает, чтобы мы познали Его как Отца. Он желает, смотрите, когда ученики пришли и говорят: Иисус, ученики Иоанна Крестителя молятся, и Он их научил молиться, научи нас молиться. Что говорит Иисус Христос? Отче наш. Вы же, когда молитесь, молитесь так: Отче наш, Отец Небесный. Он говорит одним словом, когда мы приходим и получаем рождение свыше, мы рождаемся свыше, это как мост, который вводит нас в отчий дом. И мы понимаем, что Отец, а наш Отец великий и всемогущий, друзья. А наш Отец великий и всемогущий. И может быть, вчера у тебя были поражения. Может быть, вчера ты пытался что-то сделать по-другому. Может быть, прошлый год ты пытался жить по-другому, и у тебя не получилось. То я хочу сегодня вдохновить тебя. Твой великий всемогущий Отец, Он разберется со всеми поражениями, которые были в прошлом. Но Он сегодня желает, чтобы ты возрос до такого уровня, чтобы стать победителем. Чтобы ты, когда попадешь в пустыню, чтобы ты, когда будешь проходить тяжелые времена или посты, когда дьявол будет предлагать разные вещи тебе, ты скажешь, что ты победишь в этом, скажешь: но я не хочу. Я сегодня преклонюсь только пред Отцом моим Небесным, потому что Он мой Отец, и я Его Сын, и я живу в доме Отца моего, и Он великий всемогущий Бог, друзья. Наш Отец Небесный, Он великий всемогущий Бог. Но прежде всего, что помните, что говорил Иисус Христос? Вы не радуйтесь, ученики пришли и говорят: бесы повинуются и уходят, больные исцеляются, грешники каются. Иисус Христос говорит: вы не радуйтесь всему этому, а радуйтесь чему? что имя ваше записано в книге жизни. Одним словом, вы не радуйтесь всему этому. Радуйтесь тому, что у вас есть великий всемогущий Отец Небесный, что у вас есть большой, большой великий Отец. Друзья, и самое главное, что я понял в своей жизни, христианство заключается в первом. Когда мы приходим к Богу, когда мы склоняем свою голову пред Иисусом Христом, и Бог дает нам духа усыновления. Библия говорит, Иисус Христос говорит, я не оставлю вас сиротами никогда. Не оставлю вас сиротами никогда. Евангелие от Иоанна написано, я не оставлю вас сиротами. И Бог принимает нас, и Он говорит, ты не сирота. Ты можешь быть сиротой без отца, без матери земных, но духовно ты не сирота. Я великий, любящий, всемогущий Отец. Я хочу принять тебя в своем доме. И когда мы приходим в дом Отца нашего Небесного, когда мы заходим в Его дом, Он великий, всемогущий Бог. Когда мы каемся, прежде всего, Бог не хочет сказать, ты пастырь, ты евангелист, начинай мне служить. Он просто хочет сказать, сын мой, войди в дом отца. Сын мой, войди в дом отца. Я рад увидеть тебя. Я рад дать тебе все новое. Я рад изменить полностью всю твою жизнь. Я рад поменять абсолютно все, друзья. И когда блудный сын возвращался к Иисусу, к Богу, к Отцу Небесному, когда он понял, что он дошел до ручки, когда он сказал, что рабы и слуги в доме отца моего живут лучше, нежели я здесь вернусь в дом отца моего. И когда он вернулся, друзья, рабы пребывают в доме отца вечно или не вечно? Что говорит Писание? Не вечно. А кто пребывает в доме Божьем? Вечно. Дети Божьи. Друзья, сегодня тысячи и сотни людей, которые ходят в церковь, и они просто как рабы. Они познали Бога, которому надо просто служить. И они служат Богу. Они идут в церковь, они служат в разных служениях, но они не познали Бога, как Отца Небесного. Как Отца, который покрывает их. Как Отца, который хочет выслушать. Как Отца, который хочет изменить их судьбу. Мы когда приходим домой, мы же не говорим, «Эй, Петр Васильевич, как у тебя дела?» Он отец, ты приходишь и говоришь, пап, у меня сегодня был такой тяжелый день, у меня разные моменты происходили, и Бог хочет близких взаимоотношений с нами, друзья. Он хочет, чтобы мы познали его прежде всего как отца, прежде всего как большого всемогущего отца. И если, извините меня, вчера дьявол надавал тебе подзатыльников, и ты виноват, и если даже ты виноват, ты согрешил, ты сорвался, ты поступил неправильно, то всемогущий, любящий Отец, Он сегодня может защитить тебя и сказать, больше этого не допущу, я защищу, даже когда твоя плоть захочет грешить, я сделаю все так, что ты не сможешь согрешить, потому что я Отец всемогущий, я могу защитить тебя, я могу высвободить ангелов, которые окружат тебя от греха, которые окружат тебя от всякого поражения, они будут стоять, они будут вокруг тебя, и ты никогда, никогда не упадешь, никогда не даже если подставят разные дьявольские ловушки, Бог все равно выведет, друзья, потому что наш Бог, Он всемогущий, вездесущий Бог. И Бог желает сегодня, чтобы мы действительно познали Его просто как Отца. Просто как Отца. Потому что дети пребывают в доме Отца вечно, рабы пребывают не вечно. И много людей, они просто служат Богу как рабы, просто как слуги. Ты посмотришь, он весь в служении, у него служение номер один. А как насчет Отца, как Бог номер один в твоей жизни? Вместо того, чтобы служение должно стать на свое место, и Бог должен стать на первое место. И он откинул все ради служения, он просто служит как раб. Он даже не общается с Отцом просто один на один с Небесным, чтобы узнать, что Бог хочет изменить его сердце. Он читает Библию ради того, что нужно проповедовать. Он слушает разные кассеты, все ради того, что нужно проповедовать, друзья. Прежде всего, Бог должен стать Отцом нашей жизни, Отцом Небесным. Ты же, когда просишь, проси у Отца Небесного, что? В тайной комнате зайдешь, когда молишься, и все, что скажешь тайно, кто даст тебе сделать явным? Отец Небесный сделает тебе явным, друзья. И Бог, Он желает близких взаимоотношений, близких взаимоотношений. Иисус Христос говорит, в одной из притч Он говорит, на ветхие меха не пришивают новой латки, потому что если пришьешь, то она оторвется и будет прежняя хуже, нежели бы дыра будет больше, чем была, дырка будет больше, чем была первая. Оказывается, о чем идет речь? Речь идет о том, что когда в нашу жизнь приходит Бог, Он делает все новое, друзья. Иисус Христос говорит, все творю все новое, новый завет, абсолютно все новое делает Бог. Когда мы приходим к Богу, Бог не хочет заштопать нас латками. Бог не хочет заштопать нашу жизнь латками, чтобы мы шли и все видели, вот тут новая латка, там прикрылся, там укрылся. Бог хочет дать нам абсолютно все новое. Он хочет дать тебе новый характер. Он хочет дать тебе новое сердце. Библия говорит, заберу сердце каменное и дам какое? платяное. Друзья, Бог дает нам все новое. Может быть, принципы, по которым мы жили раньше, Бог хочет дать нам новые принципы. Может быть, схемы, по которым мы работали раньше, Бог хочет дать нам новые. А мы сидим и молимся, говорим: Бог, залатай вот здесь дырку. Бог, залатай вот здесь дырку. Ты смотришь, вроде там залатал, просыпаешься на следующий день, а там прорвало еще хуже, чем было. И ты смотришь, Бог, вот тут, залатай взаимоотношения. Бог, может быть, хочет в корне изменить все, друзья. Наша задача посмотреть в корень, прийти и сказать: Бог, измени в корне мой характер, измени в корне мою судьбу, измени в корне мою семью, измени абсолютно все в моей жизни. Аминь. Друзья, вот это важное в нашей жизни. Познать Бога как Отца. Он великий, всемогущий Бог. Независимо от того, что происходит в нашей жизни, несмотря ни на какой кризис, несмотря ни на что, наш Бог великий, всемогущий Бог. И такому Богу мы поклоняемся, такому Богу мы служим. Такого Бога мы любим, друзья, и такой Бог возлюбил нас, несмотря на все наши негативные стороны, несмотря на все наши грехи, несмотря на все, что мы сделали неправильно, даже будучи в церкви, будучи уже христианами, несмотря на то, что мы сделали, Он простил нас уже давно, потому что наш Бог знает все. Как вы думаете, Он знает, что мы завтра сделаем? Конечно, знает. Он знает, что мы сделаем послезавтра? Знает. Он знал, что мы сделали вчера и позавчера? Конечно, знал, друзья. И Он знает, что будет сегодня. Наш Бог знает абсолютно все. И когда мы провинились перед Отцом земным и сделали что-то неправильно, что нам нужно сделать? И Отец, Он знает, что мы сделали неправильно. И мы знаем, что мы сделали неправильно. Нам нужно просто прийти и попросить у Него прощения, друзья. Прийти и извиниться. А Бог, Он действительно, если Он знал, что мы сделаем вчера, позавчера, Он действительно знал это. Но Он ждет, когда мы придем и скажем: знаешь, Отец Небесный, прости меня. Я был неправ. Бог, Он всемогущий, вездесущий и любящий. Нам нужно понять, что наш Отец любящий. Да, Он наказывает. Да, Он иногда учит нас наказаниями. И через это наказание, через наши ошибки мы проходим разные вещи в нашей жизни. Но мы получаем и понимаем, что это все во благо. Все, через что мы проходим, нам во благо. Аминь. Все, через что мы проходим, нам во благо. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 21 глава с 19 стиха. «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница? Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если горейся и скажете: поднимись и вернись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получится. Я хочу сакцентировать просто на 19 стихе. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тот час засохла. Иисус Христос подошел к смоковнице. Смоковница была красивая. И когда он подошел к смоковнице, она была вся в листьях, Библия говорит. Смоковница была в листьях. И когда он подошел и увидел это красивое дерево, которое казалось бы красивым снаружи, но чтобы увидеть плод, плод смоковницы прятался под листьями. И он подошел, чтобы взять плод, чтобы покушать, взять плод с этого дерева. И когда он подошел к этому дереву, дерево снаружи было красивое. Но когда он подошел к дереву и за листьями не увидел никакого плода, он понял, что суть корня этого дерева, оно не нужно. Это дерево никому не нужно. Как вы думаете, если бы у вас дома был сад, яблонь, 10 яблонь, и ни одно из этих деревьев не приносило яблонь, есть смысл поливать, ухаживать, обрезать эти яблони? Нету. Что бы вы сделали? Вы бы выкинули, спиляли бы, потопили бы на дрова, сожгли бы это дерево и посадили бы новое. Если бы новое не принесло плод, опять бы спиляли, посадили бы опять новое. О чем идет речь? Очень часто в Библии Бог сравнивает дерево с нашей жизнью. Смотрите, первый псалом. Первый псалом, 3 стих. «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Мы все знаем первый псалом, да? «Блажен муж, который...» Кто помнит на память? «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешников, не сидит в собрании развратителей». Но в законе он что? Он день и ночь. О законе Божьем, он одним словом, о принципах Божьих он размышляет день и ночь. И что? И будет он. Оказывается, тот человек, Бог сравнивает человека с деревом. Он говорит, если ты человек Божий, и если ты питаешься от правильных источников в своей жизни, если ты живешь по правильным принципам в своей жизни, если ты общаешься с правильными людьми в своей жизни, то ты будешь как дерево, посаженное при потоках вод. Результат дерева, посаженного при потоках вод, это дерево, которое приносит свой плод вовремя. То дерево, смотрите, смоковница и человек. Бог сравнивает нашу жизнь с деревом. И в каждый раз, когда речь идет о дереве, речь идет о нашей жизни, о человеке. Речь идет о человеке. Смотрите, что говорит Иисус Христос. И Бог говорит, придя, увидел виноградницу, на которой 3 года не приносила плода. Что Бог решил сделать? Срубить. Что пришел Сын, Иисус Христос? Что Он говорит? Отец, дай я за ней поухаживаю, пусть она еще побудет 1 год. Если она на следующий год не принесет никакого плода, тогда мы ее срубим. Одним словом, когда мы приходим в христианство, у нас есть 3 года для того, чтобы вырасти и начать приносить плод. Если мы не приносим плод, приходит Бог и говорит, смоковница, которая не приносит плода, я хочу срубить эту смоковницу. Если Бог приходит и хочет срубить эту смоковницу, то приходит Иисус Христос, потому что Он является ходатаем. И ходатайствует за нас и говорит, Господь, дай еще 1 год. Дай еще 1 год. Я хочу, чтобы эта смоковница принесла все-таки плод. Я хочу, чтобы эта судьба начала приносить плод. И если у нас есть еще экстра год, 4-й год, когда Бог приходит на 4-й год, и мы не приносим никакого плода, срубать и выкинуть. Срубать и выкинуть. Друзья, и это очень серьезно. Бог говорит об этом очень серьезно. Но мы часто вырастаем, как смоковница, и с виду пушистые, в листьях. Мы с виду в листьях, а внутри нет плода. Что сделал Адам и Ева, когда согрешили? Что они сделали? Смоковные листья взяли, что? И прикрыли свою наготу. Они взяли эти листья и закрыли все свои неудачи. Они взяли, и на что полила так на свою судьбу? На что полила так на ветхие мехи? И говорят, у нас все нормально. Мы живем хорошо, мы ходим в церковь, мы ходим в Дом Божий. Сколько? Уже 10 лет ходим. Что толку от твоего хождения? Мы поклоняемся Богу, мы на молитвенное ходим, мы на все ячейки ходим, мы все, да-да-да. Мы... А что вы там делаете? Сидим и слушаем. Иногда берем ручку и записываем. А сколько вы лет ходите? Уже 5 лет ходим. Уже 7 лет ходим. Вопрос такой задам вам. Сколько лет ученики ходили за Иисусом Христом? 3 года. И на 3-й год они начали что? Приносить плод. 3 года. Друзья, у нас есть 3 года, чтобы подняться. У нас было 3 года. И на 4-й год начать нести плод. Наша задача начать нести плод. И ты задашь вопрос, какой плод? Я молю, я пою в прославлении, в хоре участвую, веб-сайт делаю, Андрей крутит у нас, звук кручу. Молодец, нет проблем. Какой плод от того, что ты крутишь? Я не против, я поощряю это все. Друзья, я поощряю, но наша задача на сердце Отца спасение грешников. Нарисуйте себе однажды такую картину. Я недавно слышал проповедь, которая действительно... взбудоражила меня, после которой я каялся и просил у Бога прощения. Мы все приходим и даем Богу обеты. Господь, благослови нас финансово, я дам $1000, если ты дашь мне заработать там $5000. Мы даем обеты Богу, и все в основном, все христианство в последнее время, оно крутится вокруг финансов. Там пойдешь туда, там финансы, пойдешь туда, там последнее время проповедуют, пойдешь еще кому-то, они уже 25 лет проповедуют еще что-то. Но Бог все время крутился о том, чтобы спасать грешников. Иисус Христос пришел для чего? Проповедовать лето Господне, чтобы отпустить измученных на свободу, чтобы хромые, чтобы что? Чтобы люди изменились. Мы приходим, и как только ловим золотую рыбку, как только слышим помазание или еще что-то, как только слышим конференцию, и у нас одна задача, Бог благослови нас финансово. У нас одна же задача, тот хромой, косой на инвалидной коляске, и сейчас вот ты словишь рыбку золотую, что будет в твоей жизни? Хочу $1000, у той сын идет в ад, наркоман конченый, что ты хочешь? $10000 изменит мою судьбу. Ну что говорит Бог? Бог говорит, я хочу прежде всего изменить твою судьбу, я хочу, чтобы ты познал, что я великий всемогущий отец, я хочу, чтобы ты познал, что через кровь моего сына, которого я отдал, ни за какие деньги нельзя было купить вечную жизнь, я бы отдал золото, я бы отдал серебро, но нужно было дать единственного сына, самого дорогого, что у меня было, самое единственное, что у меня было, мне нужно было его отдать. И Бог отдал на единственного сына, чтобы ты и я, мы имели жизнь вечную, чтобы мы пришли в Дом Божий. Бог сегодня говорит, самое дорогое в твоей жизни, это время. Я хочу, чтобы ты один раз в день, один раз в своей неделе посвятил свое время тому, что лежит у меня на сердце. Писание говорит, кажется, в псалмах, в доме отца полно народа, они танцуют, пляшут и кушают, но поля пустые, а на полях много жатвы, а делателей мало. Когда Иисус Христос пришел, говорит, много жатвы, а делателей мало, потому что мы все озабочены своими проблемами. Но когда Бог отдавал своего единственного сына Иисуса Христа, Он сказал, послушай, я не отдал общипанного ангела, друзья. Он отдал единственного и дорогого Иисуса Христа для того, чтобы ты и я, мы имели жизнь вечную. И мы приходим в Дом Божий, мы каждое воскресенье отмечаемся, и как только приходит помазание или волна, все, что нам нужно, $10000 изменит мою ситуацию. Сын катится в ад, ничего страшного, я как-то его спасу, но $10000 изменит мою ситуацию. Один мужик пошел на рыбалку, споймал золотую рыбку. Она говорит, мужик, кризис. Три желания не будет, только одно. Он говорит, сделай так, чтобы у меня все было. Он говорит, мужик, у тебя все было. Друзья, Бог так и сделает. Каждый раз, когда мы только приходим к Богу, и только у нас в голове одна вот эта вещь, мы никогда не приходим к Отцу и говорим, пап, что у тебя на сердце? Тебе нужна помощь. Отец Небесный, что лежит в твоем сердце? Представьте себе, что вы хозяева футбольной команды. Футбольная команда состоит из хозяина футбольного клуба. Хозяин футбольного клуба, он имеет менеджера, который управляет этим клубом. У менеджера есть технический адвайзер, советник. Смотрите, хозяин клуба, менеджер, технический адвайзер, тренер и игроки. 5 уровней. Тренер и игроки. Задача тренера, чтобы игроки хорошо играли и забивали голы. Правда? Задача хозяина обеспечить всем необходимым менеджера, а менеджер начинает управлять полностью командой. И технический адвайзер, он советник, он советует, как сделать так, 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 а тренер, он отвечает за то, чтобы игроки начали забивать голы. Если команда не забивает голы, год не забывает, 2 года не забывает, 3 года не забывает, 4 года не забывает, 5, 10 лет не забывает. Есть смысл держать такую команду и тратить на нее деньги? Нет, конечно. Либо надо менять тренера, либо надо закрыть этот клуб и купить другой. Либо купить, либо создать другой. Бог является хозяином футбольной команды. Менеджер – это Иисус Христос. Технический адвайзер – Дух Святой. Пастырь – он является тренером. Церковь – это игроки. Вопрос, сколько голов мы забили? Сколько грешников мы привели? Если мы не забиваем голы, если мы не приводим грешников, нас закроют. Цель церкви – чтобы грешники спасались, друзья. Я думаю, намного эффективнее будет, что когда мы придем в присутствие Божье, скажем, Бог, помоги мне финансово, семьей помоги наладить, еще помоги, а я тебе не денег дам, я 10 грешников пойду приведу в твой дом. Потому что самое больное, что сидит в сердце Бога, это то, что Он отдал самое дорогое, что имел, для того, чтобы грешники спаслись. За тебя и за меня. Он отдал самое дорогое, чтобы мы поняли, что наша задача не только приносить финансы в Дом Божий, не только молиться и радоваться в Доме Отца, но выходить на поле и начинать работать. Выходить на поле и смотреть, где вот эти грешники. Выходить на поле и встречать этих людей, друзья. И задача заключается лишь в одном. Ты скажешь, где их искать? Где на них смотреть? Лишь одно. Когда это ляжет в наше сердце? Когда это ляжет в наше сердце, когда это семя ляжет в наше сердце, ты увидишь, как ты начнешь встречать этих людей. Ты увидишь, как эти люди будут идти к тебе навстречу. Ты увидишь, как они будут, вот они, рядом мимо твоего носа проходить. Потому что твои глаза откроются, твои уши откроются, ты будешь видеть этих людей. Не нужно будет выходить с транспарантами, не нужно будет делать евангелизации. Один на один, за чашкой чая ты сможешь раскрыть сердце человека. Может быть, он ходит десятки лет в свою церковь, а давно уже мертв и окрашенный гроб. Ты смотришь на его судьбу, а он уже все. Но когда ты знаешь, что ты находишься в Доме Отца Небесного, когда ты знаешь, что ты в Доме Отца, и ты знаешь, что на сердце твоего Отца, и когда ты делаешь то, что на сердце Отца, а это значит, что ты занимаешься Царством Божьим. Когда ты занимаешься Царством Божьим, все остальное приложится. Друзья, не успех нам нужен, не процветание нам надо, не исцеление нам надо. Нам нужен Бог, в котором есть абсолютно все. Нам нужен Бог, в котором есть абсолютно все. Нам нужен Отец, в котором есть абсолютно все. Нам не нужно сегодня латками закрывать свою судьбу, извините, брать эти листья, закрывать свою судьбу, чтобы когда придет Бог, глянет на нашу судьбу и скажет, на ней много листьев, но на ней нет плода. Засохни во имя Иисуса Христа. Друзья, и все. И что ты сделаешь тогда? Какая молитва сможет убрать это проклятие? Это не демоническое проклятие, это не бес, это не дьявол. Если проклинает Бог, мы ничего не можем изменить. Ничего не изменится в нашей судьбе. Только Бог, но Он милостивый. И по своей милости Он сегодня продлевает эту жизнь на этой земле. По Его великой милости мы сегодня с вами живы и здоровы. По Его великой милости мы сегодня... Я не против, я не за то, чтобы бросить там работу. Или... Я за то, что наша жизнь должна измениться, друзья. Измениться кардинально. Мы должны понять, что во всем и во всякое время наша задача спасать людей. Спасать души, смотреть его судьбу. Друзья, никто не знает. Я был в прошлое воскресенье на кладбище и посмотрел, сколько молодых людей. 16, 17, 20 лет. Они уже лежат в могиле. Вы хотите мне сказать, что Бог создал их на эту землю, чтобы они ушли так рано? Я знаю некоторых из них, я дружил с некоторыми из них, я знал их планы. Ответьте мне на вопрос, кто из нас знает, когда мы умрем? Пойдите на кладбище. И подумайте, кто-то из этих людей знал, когда они умрут? Никто. Никогда. Они не знали, когда уйдет их время. Никто никогда. Один из пастырей, он рассказывает интересную историю. Он говорит, они построили 3 реабилитационных центра в России. Церковь построили, 3 реабилитационных центра построили, покупали здание на 4-й. И он говорит, мы приехали подписывать бумаги с человеком, который продавал. Мы все заверили у нотариуса, договорились подпись сделать на следующий день на 11 часов. Он говорит, я прихожу в нотариальную контору, сажусь, говорит, сидит нотариус белый. Говорит, женщина белая сидит. Я говорю, где хозяин? Я пришел, он говорит, ты знаешь, он повесился. И он говорит, я, говорит, встал и в шоке. Он говорит, я вышел с того офиса, я говорю, Бог, сделай меня пророком, чтобы я мог видеть, что будет с людьми, которые завтра могут не проснуться. Друзья мои, и действительно, Библия говорит, ревнуйте о дарах. Ревнуйте о дарах. Мы сегодня пропускаем мимо себя, через наши руки проходят сотни тысяч людей. Мы не знаем, кто куда пойдет. Мы не знаем, у кого какая судьба. А может быть, Бог впускает этих людей в нашу судьбу и в нашу жизнь. Надеясь на то, что мы услышим Дух Святой, что мы услышим, что хочет сказать Бог, чтобы послужить этим людям через нас. Бог не может проявить себя на этой земле, Бог проявляет себя через нас. Он желает, чтобы мы, дети Божьи, которые попадали в дома людей, которые попадали на улицы, на разные бизнеса, говорили, видел меня? Тот, кто видел меня, тот видел Небесного Отца. Бог желает, чтобы мы стали на Него похожи. Бог желает, чтобы мы стали на Него похожи, друзья. Всем тем, чем занимались апостолы, они занимались лишь одним – спасением душ. Они открывали свои дома, они открывали домашние группы, может быть, они открывали разные вещи и говорили: «Заходи к нам в дом». Не было больших фестивалей, не было больших конференций. Друзья, нам нужно делать то, что сегодня по силам. Если мне по силам открыть сегодня мой дом и сказать: вы знаете, в пятницу вечером, во вторник вечером, в понедельник вечером приходите. Это место, где приходит Бог, это там, где мы молимся, это там, где нет разницы, какая форма твоей ячейки. Одна цель и одна цель, чтобы на этом месте спасались люди, чтобы грешники приходили к Отцу Небесному, чтобы грешники познавали Отца Небесного, потому что Бог отдал свое самое дорогое, Иисуса Христа. И мало того, что Он отдал самое дорогое, Он сказал: все мое твое. Можем ли мы сказать сегодня Богу: Бог, все мое время, оно твое. Бог, вся моя жизнь, она твоя. Формируй мою жизнь. Меняй мою жизнь, друзья. Это очень серьезно. Почему это очень серьезно? Потому что Библия говорит: тот, кто не приносит плода, отсекается. Отсекается эта ветвь от лозы. Отсекается от Иисуса Христа. Засыхает и умирает. И ты потом смотришь, думаешь: слушай, год-два назад вроде было все нормально, вроде бы все шло в гору, вроде бы все менялось. Но, конечно, тут все нужно изменить, кардинально нужно изменить. Потому что если спасать людей, нужно изменить образ жизни. Потому что если спасать людей, нужно изменить образ своей семьи. Нужно изменить абсолютно все. Поэтому задача, Библия говорит: святой да освящается еще. Послушай, у каждого куча проблем. У меня куча проблем. И потом, порой, когда эта грязь начинает всплывать, в шоке становишься. Но я понимаю, что проходя все эти вещи, Бог очищает меня от силы в силу, от славы в славу, от веры в веру. И ты проходишь через все это. И святой да освящается еще. И говоришь: Бог, измени, в корне измени мою судьбу, в корне измени мою семью. Но сегодня я начинаю служить Ему, но сегодня я начинаю поклоняться живому всемогущему Богу. Друзья, наша задача очень простая, чтобы грешники спасались. Наша задача сегодня не переискать золотом, простите меня, не диаманты сегодня искать, а чтобы грешники спасались. Что толку, когда ты придешь на небо и скажешь: Бог, а на моем служении перья сыпались и золото сыпалось, но грешники не спасались. И что дальше? Или на моем все смеялись, или еще что-то. Что дальше? Что дальше? Когда ты придешь, скажешь: Бог, на моем служении ни золота не было, ни перьев не было, никаких проявлений не было. Но люди познавали небесного Отца. Вот это главное. Я не против всех побочных эффектов, но Иисус Христос говорит: не радуйтесь об этом, радуйтесь о том, что ваше имя записано в книге жизни. Наша задача, чтобы имя каждого человека, которого мы встречаем, оно было записано в книге жизни. Оно было записано в книге жизни. Всех людей, через которых мы проходим, чтобы их судьба, она была записана в книге жизни. Смотрите, что говорит, что говорят притчи. Надеющийся на богатство свое упадет, а праведник, как лист, будет зеленеть. Расстраивающий дом свой получит в удел ветер, а глупый будет рабом мудрого сердцем. Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души. Плод праведника – древо жизни. Притча 11 глава, 30 стих. Плод праведника – древо жизни. Смотрите, плод праведника. Кто такой праведник? Праведник – это тот человек, который живет по принципам. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не сидит в собрании развратителей, не стоит на пути неправедном, но о законе Божьем размышляет день и ночь. О чем идет закон Божий? Это принципы. Они вечные. Это принципы неизменные и вечные. И смотрите, плод праведника – древо жизни. Праведник – это тот человек, который живет по принципам. Плод праведника – древо жизни. И мудрый привлекает души. Современный перевод и Message Bible, английская Библия. А Message Bible говорит так: мудрый спасает, wins souls, выигрывает души. А современный перевод говорит: мудрый спасает души. Мудрый человек – это тот человек, который спасает людей. Не только людей, это души, которые приводят людей ко спасению, к Иисусу Христу. И смотрите дальше. Когда Соломон пришел на царство, вы помните, и он сделал всесожжение, 1000 жертв. Соломон принес 1000 жертв, он сделал всесожжение на 1000 жертв. И он начал, Библия говорит, и во сне Господь пришел к нему и сказал, вопрос вам такой, на и сказал Бог: проси, что хочешь. Что попросил Соломон?
Разум.
Мудрость. Мудрость. Кто еще? Миллион, да?
Он разум у него попросил.
Абсолютно. Русская Библия говорит разум. Правильно. Он попросил разум. Английская Библия говорит так: сердце послушное. Дай мне, Бог, сердце послушное. И Библия дальше говорит: за то, что Соломон попросил все это, Бог дал ему абсолютно все. Одним словом, почему Соломон попросил сердце послушное? Вы знаете, что это вообще было во сне? Он спал. Во сне Бог, Библия, все Библии проверено уже вдоль, поперек, апостолами, пастырями, уже всеми проверили. Лично. Это Алена откровение, но мы его проверили через всех. Соломон, к Соломону Бог пришел во сне. Во сне. Он не разбудил его. Он во сне к нему пришел. И через сон он имел... Одним словом, когда Бог пришел к Соломону во сне, это к духу Соломона. И с духом Соломона Бог разговаривал. И в духе решился этот вопрос. Исследуйте все писания. Я говорю конкретно, потому что я исследовал это все. И Бог все это во сне, Бог пришел к нему, и он попросил сердце послушное. Знаете почему? Я вам отвечу. Потому что на сердце отца Соломона, Давида, была мечта. И он преследовал эту мечту всю свою жизнь. Мечта была построить дом Божий. И когда Соломон, Давид приготовил все, чтобы построить дом Божий, Бог пришел ему и сказал: отдай свою мечту своему сыну. Смотрите, о чем говорит Писание. У нас уже прославление. Секунду. Первая книга Паралипоменон, 28 глава, с 1 стиха. «И собрал Давид в Иерусалиме всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников и 100 начальников, заведовавших всеми и всем имением и стадами царя и сыновей его, с евнухами военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал: послушай меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господнего и в подножье ногам Бога нашего. И потребное для сотворения я приготовил. Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный и проливал кровь. Однако же избрал Господь Бог Израилев меня из всего дома отца моего, чтобы быть мне царем над Израилем вечно. Потому что Иуду избрал он князем, а в доме Иуды дом отца моего. А из сыновей отца моего меня благоволил поставить царем над всем Израилем. И всех же сыновей моих, ибо много сыновей дал мне Господь, он избрал Соломона, сына моего, сидеть на престоле царства Господня над Израилем. И сказал мне Соломон, сын твой, построй дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. Бог избрал Соломона себе в сына. Смотрите, что говорит 6 стих. И сказал мне: Соломон, сын твой, построй дом мой и дворы мои, потому что я избрал его себе в сына, и я буду ему отцом. Мечта Давида была в том, чтобы построить храм. И он приготовил все. Чертежи, планы. Давид приготовил золото, дерево. Приготовил все. Чтобы все, за что он боролся, чтобы он сделал что-то хорошее, поставил храм Божий, построил храм Божий. И Бог приходит ему и говорит: отдай свою мечту своему сыну. И сына своего отдай мне. Потому что я хочу быть ему отцом, а он мне сыном. Соломон состоялся как один из больших и мудрых людей, потому что он принял отцовство Бога. И попросил у Бога ни денег, ни золота, ни машины, ни дома. Даруй мне сердце послушное. Даруй мне сердце послушное. Друзья, если мы научимся иметь послушное сердце, Бог изменит нашу судьбу. Но знаете, когда Бог посетил Соломона? Бог посетил Соломона у жертвенника. Великое откровение, которое сегодня. Если ты хочешь, чтобы Бог посещал твою судьбу, Начни жертвовать Богу. Временем, деньгами, всем. Если ты хочешь, чтобы твои дети состоялись, отдай их Богу. Анна, которая не могла иметь детей, она пришла в храм и сказала: «Бог, если ты дашь мне сына, я посвящу тебе его». И Библия говорит, как только младенец Самуил возрос, был оторван от груди, она отдала его в храм. И этот младенец, который ничего еще не понимал, к нему уже начал приходить Бог и говорить: «Самуил, Самуил, Самуил». Потому что мать отдала сына в Дом Божий и сказала: «Отец Небесный, будь его отцом, а он пусть будет твоим сыном». Соломон понимал, что у жертвенника отвечает Бог. Друзья, у жертвенника отвечает Бог. И когда мы жертвуем Богу все время, детей отдаем ему, чтобы он управлял их судьбами, чтобы не я командовал его судьбой, но Бог управлял его судьбой, чтобы не я говорил: ты будешь летчиком, ты будешь адвокатом, ты будешь доктором, ты будешь еще кем-то, но чтобы ты приходил и говорил: Бог, кем он будет? Вложи в меня разум, дай мне сердце послушное, чтобы я знал, кем будет мой ребенок, чтобы я вложил все необходимое, чтобы он состоялся тем, кем ты видишь его, а не кем вижу я. Бог, открой мне, как матери, что мне делать, как мне воспитывать этого ребенка. Бог, открой мне, как отцу, как меня вести себя с ним, как мне поднимать, как мне воспитывать, друзья. Вот это самое главное. «Дай мне сердце послушное», — попросил Соломон. И у жертвенника ответил Бог. У жертвенника ответил Бог, друзья. Бог отдает самое великое, самое дорогое — сына. А мы иногда боимся что-то экстра отдать Богу. Экстра время, экстра сотни, экстра еще что-то. Нам жалко. Бог, нам так не хватает, ты не понимаешь. Ты не понимаешь, но ищите прежде всего Царство Божьего. Я знаю одну семью. В советское время у них было трое детей. Они получали 150 рублей, зарплата была. Он начал служение, всей своей семьей они начали служение, начали церковь, все. И жена говорит: все, что я искал, это Царство Божье. И говорил: Бог направил меня там, направил меня там, направил меня там. Он говорит: а у нас, говорит, были друзья, у них тоже было трое детей, у них зарплата 350 рублей. И говорит, и однажды он пришел к нам в гости, зашел и говорит: слушай, ну это правда, что у вас зарплата, говорит, 150 рублей? Она говорит: правда. Он говорит: ну а вам хватает этой зарплаты? Она говорит: хватает. Он говорит: не пойму. У меня, говорит, 350, и мне не хватает. Друзья, Библия говорит, проклятые будут работать на дрявый карман. Наша задача не в том, сколько. Наша задача в том, в каком состоянии наше сердце и наше мышление. Бог научит тебя сделать так, что из 150 ты сделаешь 750, из 750 ты сделаешь 5000, из 5000 ты сделаешь 10, 20. Бог научит. Но не ради того, чтобы ты прославил себя, а ради того, чтобы ты начал делать то, что Он желает. Сердце послушное. Сердце послушное. Бог благословил Соломона, Бог дал ему все, о чем он попросил. У жертвенника отвечает Бог. Когда мы приходим к жертвеннику и начинаем взывать к Богу, там отвечает Бог. Когда Анна пришла и говорит: я пожертвую своего сына, я отдам своего сына на служение тебе, но дай мне ребенка, Бог ответил ей. Бог ответил ей, друзья, там, где жертва. И Бог хочет самое дорогое, но добровольно. Когда мы отдаем самое дорогое, Он отдал за нас самое дорогое. Когда мы приходим, отдаем дорогое. Может быть, действительно что-то лежит или прилипло к твоему сердцу. Оторви его сегодня. Скажи: Бог, я отдаю это сегодня тебе. Во имя Иисуса Христа. Может быть, ты борешься с дьяволом, а это твоя плоть сегодня, она где-то мешает тебе. И ты молишься, бесов гонишь, и ничего не изменяется. Но нужно действительно глянуть, что такое плоды духа, что такое плоды плоти. И просто Бог откроет тебе и даст тебе то, о чем ты молишься, то, что ты ищешь. Друзья, наш Бог есть отвечающий Бог. И я понял это откровение, что Бог ответил Соломону у жертвенника. У жертвенника ответил Соломону Бог. Может быть, ты коротишь, говоришь: некогда, 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 некогда. Бог отдал лучшее. Бог отдал самое лучшее для нас. И нам кажется, мы лучшее время возле телека проводим. Или лучшее время проводим возле компьютера, или еще где-то. Возьми это время, посвяти Богу. Зайди в дом отца и скажи: «Отец, я хочу сегодня пообщаться с тобой. Я хочу отдать тебе свое лучшее. Я не хочу быть смоковницей, которая имеет много листьев, но не имеет плода. Пусть на мне будет один листок или вообще не листка, но я буду усыпан плодом во имя Иисуса Христа». Аминь. Я буду усыпан плодом во имя Иисуса Христа. Пусть на мне вообще не будет листьев. Пусть все узнают все мои негативные стороны, но я начну быть плодоносным. Я начну приносить плод. Я начну приносить плод Царства Божьего. Я буду тем человеком, который будет приносить плод. Библия говорит, что вы принесете много плода. Вы сделаете больше, чем я сделал, говорил Иисус Христос. Друзья, Он сделал много. Но Он говорит, что вы, когда начнете служить для Царства Божьего, вы сделаете еще больше. Вы приведете еще больше людей, еще больше народу, который спасется, который будет просто каяться, который будет приходить к Богу, который будет находить выход. Я сегодня начал анализировать. Я сегодня знаю много людей, которых не так легко спасти, которые верят в Бога. Верят в Бога, но они не спасенные. И раньше мне было по барабану, честно. Ну не спасенные, не спасенные. Верят в Бога, ну и верят в Бога. Меня вообще не волновало, чтобы у меня все было нормально. А сегодня я просто начал говорить: Бог, дай мне мудрость, чтобы этот человек увидел, что со мной ты. Чтобы фараоны современные, они увидели, что с нами Бог. И они начали приходить и говорить: слушай, зайди в мой дом, потому что когда ты зайдешь, в моем доме будет благословение, потому что с тобой Бог. Чтобы патифары земные, они увидели, и современные, чтобы они увидели, что с нами Бог. Чтобы эти люди приходили к тебе и говорили: слушай, зайди в мой дом, помоги, помоги, помоги. Помоги, друзья, сегодня много людей, которым мы можем дать, но мы не даем. И если мы не даем, нам не будет даваться. Если мы не отдаем, нам не будет даваться. Библия говорит: блаженны дающие, нежели принимающие. Нам нужно отдавать, отдавать и отдавать. И я не говорю сегодня за финансы. Сегодня говорю просто за то, чтобы молиться. За то, чтобы служить людям, которые вокруг нас. Которые вокруг нас просто. В нашем Боге есть надежда, упование и спасение. В нем есть абсолютно все. Но если вы начнете читать истории всех успешных верующих людей, они где-то сделали большую жертву Богу, они где-то начали жертвовать, они где-то отреклись от всех своих там каких-то наслаждений, еще чего-то, сказали: я пожертвую этим ради того, чтобы служить Богу. Давайте мы сделаем жертву, будем молиться. Прежде всего, вот так, ну не надо, мы просто пустим ведро вот так, и оно вернется назад. И все. Прежде чем мы начнем молиться, мы помолимся, номер один, чтобы наш Бог, Он стал нам Отцом Небесным, друзья. У нас большой и великий Отец. Второе, о чем мы помолимся, это то, чтобы мы не были смоковницей, которая имеет много листьев, но не имеет плода. Третье, о чем мы помолимся, мы посвятим своих детей Богу. Отдай своих детей в руки Божьи. Потому что его намерения, они благие. Потому что его судьба, она лучше, друзья. Его судьба, она лучше. Нам казалось, чтобы мы сделали все и воспитали бы лучше. Но если Бог не вмешается, если Бог не возьмется, заставь Бога приходить к своим детям. Не придет. Но когда посвящаешь своих детей Богу, когда посвящаешь своих детей Богу, Бог приходит, друзья. У жертвенника отвечает Бог. У жертвенника отвечает Бог. Хочешь чудо, оно у жертвенника. Хочешь изменений, у жертвенника отвечает Бог. Либо помогай сиротам. Это я сегодня вообще уверен, как в Отче наш, что надо сиротам и вдовам помогать. Вот как Отче наш уверен. Просто уверен, как в Отче наш, что тот, кто помогает сиротам, он обречен на благословение. Обречен. Это принцип и заповедь, которая вечна. И все. Тот, кто дает, не обманывайтесь. Говорит Библия, братья и сестры. Бог поругает, не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Когда начнешь сеять спасение в жизнь людей, пожнешь спасение. Начнешь сеять любовь в жизнь людей, пожнешь любовь. Начнешь сеять улыбку и радость в жизнь людей, пожнешь улыбку и радость в жизнь людей. Начнешь сеять финансы Царства Божия, пожнешь финансы во имя Иисуса. Закончишь свои университеты, пойдешь на новые работы, получишь свои бонусы. Не обманывайтесь, братья и сестры, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Во имя Иисуса Христа, друзья, все, что мы сеем, твои молитвы, твое служение, всякие размышления, то, что ты читаешь, что посеет человек, то и пожнет. Поймите, что Богу сегодня дать нам 30 тысяч долларов, здание нам дать, вот так ничего не стоит. Хромому миллион дать, вот так ничего не стоит. Но Бог сегодня хочет, чтобы твоя судьба начала развиваться, чтобы ты поднял, извини меня, свое ленивое тело и начал развиваться, начал читать книги, начал искать Бога, начал читать Писание, начал молиться. Бог загоняет тебя в угол, Бог загоняет, дает тебе кучу проблем, чтобы ты поднялся, разозлился и сказал, мне этот жир уже надоел, буду заниматься спортом. Да чтобы ты начал сказать, мне вот эти проблемы семейные надоели, я буду искать Отца Небесного, который придет в мою судьбу. Чтобы ты поднялся и разозлился на свое состояние и сказал, я буду развиваться во имя Иисуса Христа. И когда ты разовьешься как личность, когда Бог даст тебе большие финансы, на тебя не стыдно будет посмотреть, потому что если хромому дать сегодня миллион, через год этот хромой без ног останется. Посмотрите на историю всех тех людей, которые выиграли эти миллионы в лотерею. Ихняя судьба не развилась, ихнее сердце не изменилось, старые мехи не стали новыми, они вернулись в ту же дыру, еще хуже. Наркоманы, депрессия, и пошли на взвесились, повесились. Все, друзья, Бог желает развития. Он говорит, я хочу, чтобы ты возрос, я хочу, чтобы ты изменился, я хочу, чтобы твоя судьба полностью поменялась. Вот что желает Бог. Он желает, чтобы мы развивались. Что он говорит, буду освобождать тебя. Мало-помалу, чтобы мы освобождались, чтобы мы поднимались, достигали совершенства, чтобы люди, которые пришли и увидели, сказали, с тобой Бог. Через что Бог проводил Иосифа? Через формирование. Бог дал Иосифу миллион, не дал он ему миллион. Он дал ему деньги, не дал он ему деньги. Он дал ему что? Дар. Он развил этот дар. Талант. Судьба Иосифа была какая? Судьба Иосифа была переводить сны. Он дал ему этот дар. И судьба была через этот дар дойти до такой вершины, чтобы быть вице-президентом страны. И через этот дар, который вложил в него Бог, он молился Богу, он держал этот контакт. И Библия говорит, и был с Иосифом Господь постоянно, в разные времена и в разные сроки. И когда Иосиф созрел для того, чтобы быть, когда он сформировался, начитал достаточное количество книг, прочитал достаточное количество писаний, когда он сформировался, пришел момент, что фараону приснился сон. И не нашлось ни одного человека, послушай, не нашлось ни одного человека, который бы мог интерпретировать этот сон, как кроме Иосифа, который находился в тюрьме. Он даже не на свободе был, он даже не на работе. Работу не ходил, он находился в тюрьме. У него не было ни семьи, ни жены, ни детей. Ничего не было у Иосифа. И Бог приходит и говорит, Иосиф, сегодня ты разгадаешь этот сон. Послушай меня. Может быть, сегодня ты никто и ничто. Но пройдет 3-4 года, пройдет год. И подъедет белый лимузин и скажет, сегодня нужно послужить президенту. Никто не знает. Сегодня нужно послужить губернатору. Из-за того, что ты в своей темнице, в своей судьбе развивался и служил Богу, и Бог был с тобой. Однажды припаркуется машина и скажет, я хочу, чтобы ты пошел и послужил одному из великих людей. Никто не знает. Никто не знает. Но ты так и можешь сидеть в церкви, можешь ходить и слушать это слово, и ничего не делать, и никто к тебе не приедет. Друзья, наша задача развиваться. И стать плодоносным. Начать приносить плод. Дать Богу обет. Не в деньгах, а в людях. И сказать, Бог, дай мне возможность хотя бы одному за этот месяц, за эти полгода привести к тебе. Не того, который просто покаяется и иди, не заходи в мой дом. А того, которого я подниму. Тот, который действительно возрастет. Чтобы я был ему душепопечитель. Хотя бы одного. Хотя бы двоих, троих, пятерых. Бог, я не против десятерых, но хотя бы одного минимум. Я не против 15, 12, 20, но хотя бы одного, минимум хотя бы одного. Друзья, мы должны приносить плод Царства Божия. Тогда наше христианство будет иметь смысл. Тогда наше хождение в церковь будет иметь смысл. А так мы ничем не отличаемся от какого-то клуба. Анекдот рассказал, ну, мудрые слова, послушал хорошую информацию, и все. Но судьба людей заключается в том, чтобы спасать других людей. Давайте мы все встанем. Первое, о чем мы молимся? Кто помнит? О чем мы молимся? Первое. Отце Небесном, чтобы Бог нам стал Отцом. Не только Богом, но чтобы мы зашли в дом Отца и познали, что у нас есть большой, великий Отец. Второе, о чем мы молимся? О том, чтобы мы стали плодоносными. И третье, о чем мы молимся? Чтобы наши дети, они посвяти своих детей. Может быть, действительно, в каких-то моментах тебе это не понравится. Представьте себе, Давид мечтал, рисовал, собирал. Все, мечта. Наконец-то, я готов. Я готов построить дом Божий. Бог говорит, отдай. Мало того, что мечту сына отдай. Я хочу ему управлять, я хочу его наставлять, я хочу приходить к нему. Давид, ты сделал хорошую работу, ты был воином. А он построит храм. Отдай его мне. И нам кажется, мы своими руками. Бог, дай 10 тысяч, я наркомана приведу своего сына. Сама. Но Бог говорит, отдай. Отдай самое дорогое. Друзья, у жертвенника отвечает Бог. У жертвенника отвечает Бог. Поэтому в духе сегодня приди к этому жертвеннику. Приди к этому жертвеннику. И скажи, Бог, я благодарю Тебя и славлю. До сего места Ты нам помог, Ты вел нас, Ты вел наших детей. Мы все живы и здоровы. Бог, наши семьи не познали, что такое смерть. Наши семьи не познали, что такое проказа, болезнь. Я благодарю Тебя. А если были трудности, Ты посылал исцеление и чудо, Бог. Я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что дух смерти, он миновал наши дома, Господь. Ангел смерти, он миновал наши дома. Господь, я благодарю Тебя, что наказание, они миновали наши дома, когда мы заслуживали, но они миновали наши дома. Я благодарю Тебя и славлю, Отец Небесный. Господь, я благодарю Тебя. И у этого жертвенника сегодня мы приходим к Тебе. И я прошу Тебя, Господь, Ты сказал, не оставлю вас сиротами, Господь, пусть дух сиротства и дух отверженности, он оставит сердца каждого из них во имя Иисуса Христа. Господь, именем Иисуса Христа я повелеваю всякому духу сироты и духу отверженности оставить сердце каждого человека. Но я призываю духу усыновления во имя Иисуса Христа в наши дома, в наши семьи, Господь, во имя Иисуса Христа. Я призываю духу усыновления во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Господь, я благодарю Тебя, Боже, всех детей, которых Ты нам дал. Господь, тех детей, которых Ты нам дал и высвободил в духовном мире, Господь. Тех детей, которых мы уже имеем в этом физическом мире, Господь, мы посвящаем Тебе во имя Иисуса Христа. Господи, Ты будь ихним отцом, а они пусть будут Твоими сыновьями и дочерями во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь, пусть в их судьбах и сердцах будет Твоя судьба, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса Христа. Господь, мы отказываемся сегодня быть смоковницей, которая имеет много листьев, но не имеет плода. Во имя Иисуса Христа. Господь, высвободи правильное откровение. Высвободи правильное слово. Высвободи достаточно дерзновения, Господь, чтобы выйти за двери этого здания и начать забивать голы. Господь, заходить в ад и забирать этих людей, грешников, и приводить их в дом Божий во имя Иисуса Христа. Господь, пусть пошли нам этих людей, Боже, пошли нам в апреле, в мае месяце, Господь, за эти 3 месяца, пошли нам хотя бы каждому одного человека, которого мы могли спасти. Господь, мы не против 5 или 10, но мы просим хотя бы минимум одного во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа, сделай мое сердце чутким. Господь, пусть будет в нем сострадание, любовь, милость. И я благодарю Тебя и славлю, Отец Небесный. Аминь. Аллилуйя. Да благословит Тебя Господь и сохранит.